Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодняшняя наша вечерняя передача будет на русском языке. Поскольку мы живем в эпоху как бы постоянных катаклизмов, в эпоху Кали, хочу сказать, что эта эпоха катаклизмов, она постоянно дает нам все больше и больше уверенность в том, что мир материи, в котором мы существуем, мир временный. Вот, и в этой связи у нас с вами не так много времени. Во временном мире у нас не так много времени. Мы должны каким-то образом за это короткое время, которое отведено нам в этой жизни, сделать очень важные ценные шаги, сделать очень важные ценные выборы вот, для себя и начать двигаться в сторону божественного. Ну, кто-то может сказать, а зачем нам это делать, если впереди вечность, если Господь существует вечно, если Он решил собрать, спасти всех живых существ, то, собственно, ну, может быть, просто мы должны сидеть и ждать. И действительно, такая точка зрения существует, потому что на разных уровнях духовной реализации преданный по-разному воспринимает мир. Ну, например, если мы будем рассматривать очень возвышенных преданных, таких как Махарадж Джада Бхарата, то мы видим, что Махарадж Джада Бхарата, он ну, великий, скажем, Джадава — это юродий, великий Бхарата, он, как бы, по сути дела, не в одной жизни он был великим царем и преданным, потом он родился оленем, а в следующей жизни он стал таким неким Аватхутом, такой трансцендентной личностью. И, по сути дела, вот в этой своей одной из последних жизней, скажем так, да, он не соприкасался ни с добром, ни со злом. Он, даже родившись в семье брахмана, играл роль безумца джады, да, то есть юродивого. Когда ему говорили, там, вот этой рукой надо мыть попу, вот этой читать мантру, он делал все наоборот. Вот. И в конечном итоге его собственные братья отказались от него, отправили его сторожить огород. И, собственно, отец, который был благочестивым человеком, брахманом, он пытался научить его принципам ведическим, всяким обрядам, ритуалам, но поскольку Джада Бхарата уже прошел, грубо говоря, все эти первые классы в прошлых жизнях, ему не было необходимости как бы в этом участвовать. Он был великой, самоосознавшей себя душой, и за пределами трех гун материальной природы. И все-таки что-то держало его в этом мире. И вот когда он в таком сознании Кришны пребывал в этом мире, конечно же, когда его поймали разбойники, которые, как вы знаете, хотели его казнить, принести его в жертву матери Кали, Джада Бхарата не испытывал никаких угрызений совести или страха, не думал, что он в опасности находится. Он видел, что Господь ведет его через сердце, и поэтому шел за разбойниками. И даже когда они пытались омыть его и одеть его в нарядные одежды, чтобы, ну, так сказать, сделать из него жертвенного агнеца, но Джада Бхарата не сомневался. Он думал, что Господь друг, что вокруг него есть только высший позитив. И, как говорит Шрила Шридхара Махарадж, научиться видеть высший позитив даже собственной смерти – это определенный духовный уровень. И все-таки мы знаем, что Господь, мать Кали, лично спрыгнула с алтаря и расправилась с этими разбойниками и склонилась перед великим Джадой. Вот такая некая идея того, что все уже хорошо, Господь уже действует, Он все сделает. Это такая точка зрения великих трансценденталистов. Сказано, что Уттама Вайшнав он не проповедует. Ну, потому что вот он видит, что все, как это, Господь незримо действует везде, и поэтому Уттама Вайшнав, он может пребывать в каком-то трансе самоосознания, он может воспевать святое имя Кришны, он может испытывать какое-то невероятное внутреннее переживание. И сказано, что если такой Вайшнав, он проповедует, он спускается на уровень ниже, да, когда, ну, скажем, есть профессор, который живет в мире науки, а есть преподаватель, который объясняет детям, там, что такое, сказал кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Как профессор, он живет в мире научных идей. Как преподаватель, он вынужден идти по некой такой, ну, как бы схеме А, там, А, Б, В, Г, Д и так далее. Первый класс, второй класс, третий. И поэтому мы не можем для себя принять такую идею, что вот уже все хорошо, мы такие трансцендентные, вокруг все трансцендентное. Кришна и так обо всех позаботится. Но часто преданные неофиты говорят, да Кришна то сделает, Кришна это сделает. Такое ощущение, что Кришна такой, знаете, привратник или такой волшебник в голубом вертолете, фокусник, который постоянно должен нам что-то делать и чем-то нас удивлять. Поэтому вы знаете, да, что мать Яшода во Вриндаване, она не думает, что все хорошо, как бы Кришна и так, он же верховная личность Бога, он сыт, вот, что он же удовлетворен. Нет, она думает, что надо помыть Кришну, надо накормить, надо сделать ему просад. И мало того, что мать Яшода ради служения даже готова ругать Кришну, когда Кришна срезает на черепки разбитой посуды или начинает есть землю, мать Яшода начинает его ругать. Она говорит: «Перестань есть землю». И Кришна говорит: «А какая разница между землей там? Это же все панчабута материально». Кришна включает там сразу же философа, и мать Яшода ему тут же: «Какая философия? Будешь есть сладости, будешь счастливым и здоровым, будешь есть землю, заболеешь и умрешь». А, кстати, есть такая история про землю. Земля называется Медха, знаете, да? И она как бы появилась из ума демонов. Не сама планета Буми, а вот материал, субстанция, Земля. И эти демоны были такие надменные, что они бросили вызов самого Вишну. Ну вот. Но Вишну отрубил им головы, и вот эти мозги демонов, они превратились в землю. Поэтому, так сказать, земля очень полезна, но не для еды, скажем так. Да? Поэтому ведическая такая история, она рассказывает нам о том, что Кришна получил от матери Яшоды нагоняй, и мать Яшода ему сказала, что будешь есть сладости, сделанные гопи, с любовью для тебя, будешь здоровым и счастливым, будешь есть землю, ничего не произойдет. И тогда Кришна сразу же отключил своего философа-имперсоналиста, который там стал объяснять, что вот вода, земля, огонь, физические элементы. Да, в Вриндаване это не работает. И также мы должны прекрасно понимать, как бы мы ни пытались с вами спекулировать, то само по себе спекулятивное знание, оно не может принести нам счастье. Да? Как бы мы не знали с вами философии, что нам принесет счастье, это бхакти, это преданность. Почему? Потому что мы все ищем любовь, мы хотим обмениваться чувствами, и, так сказать, ну, в этом основа любви, и поэтому там очень важно отношение с преданными, потому что в отношении с преданными во время преданного служения мы также обмениваемся чувствами, переживаниями. Ну, вот, люди склонны поиску так называемой второй половины, они очень страдают, если у них нет второй половины. Но наша вторая половина – это Господь, потому что мы его не отдельная часть, и преданный. Поэтому в читании Чаритамрите Махапрабху задает Раманадираю вопрос, он говорит: какой самый высший вид разлуки? И Махапрабху не отвечает Раманаде, что самый высший вид разлуки – это разлука с Кришной. Потому что кто в этом мире имеет разлуку с Кришной, но он отвечает, что самый высший вид разлуки – это разлука с преданным. И поэтому, если мы будем изучать вайшнавские песни, мы увидим такие песни «Анила Према Дхана Короня Прачура» – это разлука с преданными. Да, и когда мы говорим, там, я так соскучился по Кришне в Таиланде, нет, мы можем сказать, я соскучился по преданным там, в России, в Украине, в Таиланде, там, в Америке, да, там, соскучился по тем преданным или иным. Потому что, ну, когда мы говорим, я соскучился по Господу, это тоже некая разлука с Господом, но, скорее всего, такую разлуку может пережить лишь только тот, кто ощутил глубокий вкус любви к Кришне. Но мы знаем, да, что все это дается по милости вайшнавов. И поэтому, возвращаясь к идее, Шридхар Махарадж провозглашает школу два типа преданных. Школа кота и обезьяны. Кот – это вот Джада Бхарата, да, он предался, и мать несет его. Это очень возвышенные преданные. И школа обезьяны, не имею в виду, что это школа Ханумана, да, а школа обезьяны стоит в том, что, хотя Хануман – величайший преданный, а школа обезьяны говорит о том, что детеныш цепляется за мать. То есть мы цепляемся за стопы Господа, мы цепляемся за служение. Сказано, что преданные, они не поклоняются Господу в страхе. В страхе Господа поклоняются материалисты, грешники, которые, ну, боятся, что, так сказать, они что-то делают не так, и Господь их за это накажет. Преданные поклоняются Господу с верой и любовью. Но сказано, что страх также есть у преданных. Но этот страх не состоит не в том, что Господь их накажет. Этот страх состоит в том, что преданные боятся утерять Господа, они боятся утерять связь с Господом, они боятся забыть о Господе. Да? То есть, когда материалист занимается греховной деятельностью, он боится, что Господь его накажет. Когда преданный занимается греховной деятельностью, он боится, что в этом наслаждении я забуду о Господе. И это чувство страха возвращает его к служению Господу. Это тем отличается, по сути дела, вайшнав от невайшнава. Да? Потому что, когда мы говорим вайшнав или невайшнав, то Бхактивинода Тхакур вводит определенную дефиницию. И ему задают вопрос, а кто такой вайшнав? С одной стороны, каждое живое существо – это потенциальный вайшнав, потому что частичка Вишну. С другой стороны, Бхактивинода Тхакур говорит о том, что тот, кто хотя бы один раз произнес имя Господа, тот является вайшнавом. Но дальше возникает вопрос, как он произнес имя Господа, в каком уму настроении. Потому что в Чайтанья Чаритамрите есть беседа между Харидасом Такуром и Шри Чайтанья Махапрабху. И Харидас Такур, он видит о том, что все живое и неживое вибрирует, слушая святое имя от Махапрабху. То есть, соприкасаясь танцем с киртаном Махапрабху, все живое и неживое получает как бы некое соприкосновение с Махапрабху, со святым именем. Соответственно, Харидас Такур, он видит, что как бы вся вселенная уже спасена. И тем не менее, Махапрабху ему задает определенные вопросы, и в беседе с Махапрабху Харидас Такур раскрывает определенные аспекты святого имени. И Махапрабху говорит, а скажи, как же вот эти материалисты освободятся, да, они же даже ничего о имени Кришны слушать не хотят. Но Харидас Такур говорит, да ничего страшного, материалисты, когда вот они, млечхи, когда они кричат имя Харам, Харам, даже неосознанно имя Рам дает им некое освобождение. И мы говорим, вы хотите сказать, что там любой материалист скажет Харам, и все, на этом, его духовный путь закончился, мы-то что тогда здесь делаем? Чем мы тут занимаемся? Пытаемся там ходить на утренние программы, воспевать святое имя, может, нам как бы сразу же водочки с капустой, и кричать Харам, вместо слова горько. Как нам быть? Тут надо понять такую вещь, во-первых, в каком аспекте, помните о том, что преданные не признают идеи мукти. То есть мукти в данном случае – это лишь только состояние, в котором можно обрести бхакти. То есть да, с помощью намабаса люди могут обрести определенное освобождение от грехов. Мукти – то есть освобождение от материи. Но помните о том, что в духовный мир их может привести только бхакти. И вот тут очень хороший пример, когда мы говорим о священных писаниях, это история Аджамила. Вы помните, да, что Аджамил был брахманом, он, по сути дела, с детства практиковал такую религиозную жизнь, скажем так. Да. А получилось так, что в какой-то момент в молодости он увидел, где-то там шудры в лесу совокупляются, ему очень захотелось поучаствовать в мероприятии, он побежал искать себе girlfriend, девушку. И понятно, что, как всегда, пошел искать девушку не в библиотеку, а на дискотеку. На дискотеке попалась соответствующая девушка, дискотечного такого уровня. И поэтому, по сути дела, как говорит Шримад Бхагаватам, женщина легкого поведения, быстродоступная, тут же Аджамил с ней сошелся, как говорится, на почве взаимного притяжения чувств. Но поскольку эта девушка все-таки была не из библиотеки, а из дискотеки, то есть не имела каких-то духовных корней, она, естественно, его сразу же втравила в такую чисто мирскую бытовуху, дом, дети. И Аджамил был вынужден подворовывать, потому что как нормальный брахман, как нормальный кришнаит, ничего кроме как жить духовной жизнью он не умел. Но, как говорится, забыл. Все остальное забыл вместе с духовной жизнью. И поэтому он был вынужден идти по легкому пути. Духовный человек, он понимал, что особо сильные усилия ради материи прилагать не имеет смысла, поэтому так слегка подворовывал, занимался каким-то мелким криминалом. И в конечном итоге, когда он уже умирал на смертном одре, за ним пришли ямадуты, посланники Ямараджа, за огромное количество совершенных грехов. Но он испугался и стал воспевать имя Нараяна. Нараяна – это было его имя, его сына. Это не было имя Господа Нараяна. В силу обстоятельств он вспомнил Господа Нараяна. Да? То есть Сначала он произносил просто имя своего сына, звал своего сына, потом вспомнил, что все-таки есть Господь Нараяна, который дарует освобождение. Потом получился такой легендарный диалог чертей и Мараджа, и черти, собственно, выясняли, они сказали, ты что теперь, каждый, кто скажет Нараяна, Нараяна, мы его должны отпускать, что ли? И вообще они были удивлены очень, когда пообщались с Ямараджем, они были очень удивлены, что есть еще какой-то бог. То есть черти думали, как this is it. Это и есть как бы высшая реальность, в которой мы пребываем. Есть наш босс, как бы он и есть бог. То есть, ну, как, то есть это, опять же, чисто материалистическая идея, которая представляет, ну, как вот наши христианские братья, они считают, что есть лично вечный ад или вечный рай. Ну, есть кто-то, кто там судит и принимает эти решения, он и есть на самом деле бог. То есть, типа, они думали, что страшный суд бога, да? Но Ямарадж им объяснил, он сказал, что, ребят, не все так примитивно в целом. Надо сказать, что есть еще целый сияющий мир Вайкунхи. И, к сожалению, или к счастью, вот этот товарищ, который произносит святые имена, он, собственно, ну, как бы не относится к юрисдикции материального мира. Тогда Ямадуты спросили, а почему? Почему такая проблема? Как-то он грешник, у нас есть на него как бы личное дело, там все понятно, что он подворовывал, что он там то делал, все делал. То есть, как простого как бы обывателя мы должны его отправить в ад. Но Нараяна сказал, вы понимаете, что это, вернее, Ямарадж, он объяснил, что это не совсем как бы его вечная природа. По сути дела, он духовное лицо, сбившееся с пути. И вот сейчас в нем пробудилась некая вера, да, которая была закрыта в результате вот этих чувственных всяких материалистических действий его. Но вера-то у него есть, то есть у него есть этот духовный капитал, богатство. Еще Христос сказал, блажен, кто верует. Поэтому если у нас с вами будет вера, подлинная вера, то, может быть, мы, да, может быть, мы в какой-то жизни попадем в ад или станем жертвами чувств, материи. Но вера, которую мы обретаем в результате саду-санги, духовного служения и воспевания святого имени, это то, что остается с нами всегда. И поэтому тут Ямарадж объяснил, что нет, его нельзя рассматривать как простого грешника. У этого человека есть вера, надо дать ему шанс. То есть обратите внимание, да, что ему там... Его не возвысили куда-то на райские планеты, ему дали еще один шанс. И вот в процессе этого шанса он уже перестал воспевать нама-бас или нама-аппарат. Значит, он с нама-аппарата. Нараяна, но он не имел в виду Нараяна, имел в виду своего сына. Потом, в какой-то момент, когда он стал от страха, о, есть же Господь, который спасает всех от этих ужасных чертей, его уже имя пришло в нама-бас. С нама-аппаратха в нама-бас. Он очень быстро перешел. Но после того, как черти его отпустили, он отправился в Харидвар и там достиг чистого преданного служения. Итак, наша задача с вами достигнуть чистого преданного служения. И в чистом преданном служении он уже воспевал святое имя ради удовлетворения Господа. Не ради удовлетворения своих чувств, не находясь в страхе. В страхе. То есть, как говорит Шрила Прабхупада, он вспомнил свою вечную природу. Наша вечная природа – мы слуги Господа. Вот. И поэтому вот это вот, ну, такой хороший очень пример, который показывает нам, что, по сути дела, мы с вами больше относимся ко второй школе. То есть мы должны пытаться вспомнить свою вечную природу божественную. Да? То есть мы должны пытаться с вами идти путем садханы. А что такое садхана? Это путь усилий. Прилагать усилия. Как в любом деле мы должны прилагать усилия. Также в духовной практике мы должны прилагать усилия. А в этом пути приложения усилий не столько важны наши результаты, а сколько наше искреннее желание. Потому что результат, он зависит не от нас. Это не то, что мы механически можем воспевать святое имя. Нет, результат зависит от того, что Господь, видя нашу искренность, Он не зайдет к нам в форме святого имени. Господь, видя нашу искренность, Он явит нам духовное общение в соответствии с нашим желанием. Да, вот как сегодня я начал слушать Чайтанья-чаритамриту, главу, где Прадюмна Миша, браман, духовный человек, который, по сути дела, один из окружения храма Джаганнатха, и вдруг ни с того ни с сего у него появилось желание слушать Харикатху, историю о Кришне. Ни с того ни с сего. Кстати, то есть он жил браманом, ходил в храм Джаганнатха, вроде исполнял все религиозные обязанности, видел преданных, видел Шри Чайтанью, и вдруг ни с того ни с сего, ха-ха, у него появилось желание. Он пришел к Шри Чайтанья Махапрабху, который сам Господь, потому что интуитивно он чувствовал. И что ему сказал Махапрабху? Он сказал, я сам не могу тебе ничего не рассказать о Кришне. Если ты придешь к Кришне и скажешь, можете рассказать свою автобиографию? Он скажет, ну, я сам вряд ли расскажу вам свою автобиографию. Но вот мои преданные, которые имеют на меня эксклюзивное право, они могут прославить. Поэтому иди к Рамананде. И Прадьюмна Миша, он пришел к Рамананде, он увидел, что Рамананда учит двух танцовщиц, и он подумал, ну, какой-то балетмейстер странный, да, там две девушки полуголые, он еще их там прижимает, показывает, как нужно правильно танцевать. И если человек находится под влиянием вожделения, то как он может находиться на трансцендентном уровне? Ведь вожделение – это низшее проявление гун материальной природы, а трансцендентный уровень – это как бы, ну, то, что за пределами гун материальной природы. Часто мы можем задать себе такой вопрос. Ну вот, и мы понимаем, да, что иногда мы находимся под влиянием этого чувства вожделения, которое Кришна сравнивает с самым большим врагом. Он говорит, что подобно тому, как огонь скрыт дымом, вожделение пребывает в глубине нашего сердца. Мы можем сказать, а как можно классифицировать вожделение? Там, это как привлечение полов, там, секс, или как стремление к власти, к положению, там, к самоутверждению. Ну, Юнг, он целую теорию показывает, да, что вожделение – это не только стремление полов, а вожделение, собственно, то, на чем построен наш мир. Быть красивым, быть современным, быть таким, быть сяким. Для чего? Для того, чтобы меня любили. Тогда мы возникаем вопрос, а что лучше, чтобы меня любили или чтобы я мог любить? Мы тогда понимаем, да, что вожделение – это чтобы меня любили. А чтобы я мог любить, это Кришна према, это другая ситуация, это другая грань этого бытия. Но тем не менее, Прадьюмна Миша, он, находясь на определенном внешнем уровне, не смог распознать положение чистого вайшнава. Да? То есть он, хотя Махапрабху и показал ему чистого вайшнава Рамананду, он сказал, иди к Рамананде. Он увидел, что Рамананда в саду учит девушек танцевать, и нехотя тихонько ушел, вернулся. Потом вернулся к Махапрабху и спросил, ну как, ты пообщался, услышал Харикатху? Он сказал, нет-нет, я застал его за какими-то там балетными занятиями с девушками, поэтому мне как-то даже мне было неудобно туда подойти. Тут комментирует Кришнадас Кавирадж в Чайтанья Чаритамрите, он говорит о том, что Рамананда Рай находился на трансцендентном уровне. И на своем трансцендентном уровне он видел этих девушек как служанок Кришны. И сам он был одной из служанок, то есть он не был мужчиной. В этот момент в нем не было мужского начала. В нем было исключительно божественное начало. Вы помните о том, что Рамананда Рай – это Арджуна, а Арджуна – это Вишака. И чем занята Вишака? Вишака, она очень любит танцевать в духовном мире. Поэтому Арджуна был великим танцором, а Рамананда Рай был балетмейстером. То есть, как говорится, никуда не уйдешь от своей духовной природы. Она его заставила даже в горы Лили преподавать танцы для девадаси, для храмовых танцовщиц. И тем не менее, мы говорим, что он это делал настолько поглощенно ради удовлетворения Господа Джаганата, что в этот момент Рамананда был внешним, внутренним был вишакой, то есть, ну, гопи, тем, кто он есть на самом деле. И поэтому, конечно, тут тоже надо понимать, что это не обычная мирская практика, но Махапрабху очень красиво откомментил это действие Прадьюмны Миши, он сказал, второго такого в мире нету. То есть нет второго Рамананда, есть только один Рамананда, который обладает столь великим чувством, и поэтому иди к нему. Я еще раз тебя призываю, хочешь получить сознание Кришны, иди к Рамананде. Прадьюмна Миша опять приходит к Рамананде, и вот тогда он уже как бы получает очень глубокое духовное общение, в этом глубоком духовном общении он получает удивительное чувство, удивительные ответы на вопросы. И мы также видим, что это не только Прадьюмна Миша, это, так сказать, Рамананда Самвада, где Рамананда Рай раскрывает удивительные категории чувства. И он говорит нам о том, что такое бхакти, как это бхакти достигается, и в чем суть бхакти, и что бхакти является высочайшим, оно выше, чем гьяна, карма, и что это, по сути дела, бхакти – это слушание от источника. Да? То есть, как в нашем случае, мы можем лишь только начать слушать из подлинного источника. И поэтому мы очень счастливы здесь, что у нас есть такая возможность участвовать в трансляции Госвами Махараджа. Может, мы понимаем все, может, мы не понимаем ничего, может, мы только слышим какие-то вибрации трансцендентные. но тем не менее, соприкасаясь с источником, с вайшнавом, как сказал Шрила Шридхар Махарадж, если вы будете находиться на вершине горы вулкана, то вы почувствуете, что внутри существует лава и извержение. Да? То есть, может быть, вы полностью не сможете понять, что это происходит, но лаву и извержение вулкана вы можете почувствовать, да, что там что-то кипит внутри. Вот. И таким образом, к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что мы обсуждали сегодня два типа преданных. Это одни великие преданные, которые не сопротивляются судьбе, которые не просят подаяния, которые не просят помощи, которые вручили себя полностью в руки Господа. И примеры таких преданных есть Махавендра Пури, например, да, который никогда не просил ничего. Он был довольствовался только тем, что ему Господь давал. Ну и многие другие вайшнавы, между прочим, они тоже шли таким путем. Мы можем описать их жизни, прочитать описание жизни в духовной литературе. Все-таки есть другой тип преданных. Это люди, которые ищут служение, они ищут задействованности, они активные люди. Да? Это вторая школа, и Шрила Шридхар Махарадж говорит, это наша школа. То есть мы должны искать служение, мы должны цепляться за это служение, мы должны ценить это служение, мы должны в этом служении искать упоение, да, как, ну, материалисты же, они ищут упоение в любой материалистической деятельности, обратили внимание, в еде, там, в чем-то, в работе. Материалисты тоже, кстати, ну, они со вкусом хотят работать. Это только такие лузеры, неудачники, у них все плохо. А хорошие материалисты, там, дизайнеры, художники, какие-то там творческие люди, они очень, как бы, ну, за счет своего творчества себя подпитывают, да, то есть, как бы, для них такой, как бы, тип жизни, там, в креативе жить, да, в служении. Конечно, когда ты там работаешь каким-то там полицейским и разгоняешь какие-то демонстрации школьников, наверное, после этого ты приходишь, смотришь ты на своего сына, ну, вот там, и он тебе говорит, ну что там, папа, ну, вот там, ты отоварил дубины там кого-то сегодня. Конечно, трудно быть в креативе, но тут, конечно, главный метод решения проблемы – это водка. Ну, вот, но такой self-hating, жизнь, это жизнь, ну, таких материалистов, которые не удовлетворены, они находятся в гуне невежества. То есть они действуют, исходя из того, что карма, она их поставила в такие обстоятельства, как Харидас Такур, когда он попал в тюрьму. Помните, да, у него были палачи и тюремщики. И Харидас Такур, он сказал так всем в тюрьме, оставайтесь здесь всегда. И все, конечно, очень заключенные расстроились, но Харидас Такур позже объяснил, он сказал, что, ребят, здесь в тюрьме, по крайней мере, вы отбываете наказание, да, а там на свободе вы были заняты преступлениями. Поэтому, наверное, отбывать наказание лучше, потому что когда человек отбывает наказание, в нем есть какое-то покаяние, он может, так сказать, через духовную практику, воспевание святого имя трансформироваться. Но если человек там, и он постоянно вынужден стремиться к плодам своей деятельности, занимаясь греховной деятельностью, конечно, ни о какой духовной жизни не может быть и речи. Вот, и в этой связи Харидас Такур, он также понимал, что тюремщики, они тоже частью тюрьмы. Да, то есть не только заключенные. Да, может быть, у тюремщиков лучшая ситуация. Ну, вот, но заключенный может сказать так, он может сказать тюремщику так, ну ты знаешь, там меня через 3 или 5 лет выпустят, а ты будешь здесь работать до пенсии. Да? Может быть, сейчас я получил какое-то наказание, но моя как бы карма пройдет, и я никогда не увижу. Но ты будешь вынужден каждый день смотреть на заключенных. И это твоя, ну, как бы, представляешь, да, такая, у тебя работа, тебе за это еще кормят. Но в тюрьме человека кормят так и так. Ну, как бы, да, то есть он так и так должен получать пищу. А тут тебе приходится работать. Ну, понятно, может, тебя кормят немножко получше. Да? Может, у тебя есть там 2 выходных. Ну, может, у тебя есть там жена и дети, ну, вот там, да, но, по сути дела, ты живешь в тюрьме. Поэтому Харидас Такур абсолютно не разделял между заключенными, освобожденными тюремщиками. Он понимал, что все в этом мире и есть обусловленные души. Все мы есть с вами обусловленные души, мы обусловлены материей. И разница не стоит в том, что вот раньше я был заключенным, сейчас я перейду в тюремщики, и моя жизнь будет лучше. Раньше я заставлял кнутом кого-то, раньше меня били кнутом, теперь я буду бить кнутом. Нет, вовсе нет. А суть духовной жизни состоит в том, что мы должны выйти на уровень чистого преданного служения. Как вот выйти на этот уровень чистого преданного служения, об этом, наверное, нужно какую-то другую лекцию дать. Да, это целый процесс. Тем не менее, сейчас мы говорили с вами о школах, да, о том, как делать. Либо предаться Господу и бездействовать полностью, либо предаться Господу и действовать, ну или предаваться в нашем действии. В этой связи также нужно сказать, что святые писания дают нам хорошие советы. Они говорят о том, что, во-первых, под лежачий камень вода не течет, во-вторых, человек когда предается? Он предается в сложных, в трудных обстоятельствах. И вот тоже интересно, я читал немножко таких голливудских авторов, которые описывают там, как надо правильно писать сценарий. И они говорят о том, что в сценарии сценарист всегда должен помнить об одной вещи. Что такое сценарий? Это у героя есть какое-то желание, и у него есть какое-то сопротивление, преодоление этому желанию. И вот чем больше сопротивление и преодоление, тем интересно то, как он преодолевает это желание. Но они говорят, но если у героя слишком непреодолимое желание, то это тоже не может получиться историей. Ну, например, хотя, ну, можно, конечно, придумать такой сюжет, там, скажем так, толстый мужик мечтал стать там балериной. Ну, в американском кинематографе это хороший сюжет, на самом деле, абсурдный, да, толстый мужик, который мечтает стать балериной, но он ей быть не может по определению, нет истории. Вот если толстый мужик, он все-таки в конечном итоге каким-то образом там может стать балериной, ну, как бы это возможно, да, там, либо он там начинает есть гормоны, операцию, идет там в какую-то музыкальную школу, у него есть музыкальные данные, тогда вот это интересная история. А если ты просто, ну, то вот, толстый мужик, который говорит, либо я балерина, либо нет, все, он сумасшедший. Ну, нет истории. Почему? Нету преодоления. То есть нету истории о том, как он похудел, нету истории о том, как он начал танцевать, нету истории, как он там трансформировался в противоположный пол. Да? То есть, но если это возможно, тогда эта история интересная. Вот так же и мы с вами. Да? То есть, понимаете, да, у нас какая с вами жизнь? То есть мы с вами хотим в духовный мир, мы должны задать вопрос, а есть ли у вас желание? Ну, мы можем сказать, ну, какой-то момент у меня было желание, но, в принципе, нас и здесь неплохо кормят. То есть, первое, есть ли у нас четкое намерение, желание какого-то духовного прогресса? Может, у нас его нет? Может, типа, ну, вот, не уверен еще в Кришне. Вообще не уверен. Да, то есть, и поэтому мы видим, что в сознание Кришны очень мало людей попадает на каком-то глубоком уровне. Да? То есть, это первое. Второе. Что ради этого желания мы готовы делать? Ну, например, ради того, чтобы выйти замуж, девушка готова на многое. На что там? Похудеть. Второе. Там, отравить конкурентку. Третье. Там, да, там, ну, там, типа, выставить себя без одежды во всех социальных ресурсах, каких только можно. Вот. Там, третье. Да, там, ну, то есть, если есть очень сильное желание, грубо говоря, противоположного пола, ну, скажем так, вожделение, да, то есть мы знаем, что человек может пойти очень на многое, на огромные, да, мы знаем, да, на огромные лишения и страдания. Второй вопрос, есть ли у него шанс? И вот, когда мы говорим с вами, а мы с вами, что мы хотим? Вот в чем наша цель? Какова наша идея? Мы можем сказать, ну вот вы знаете, в процессе жизни я постепенно теряю цель. Да, это тоже бывает такая вещь. Но если мы четко понимаем нашу цель, и мы четко должны понять такую вещь, что мы в принципе с вами будем плыть по течению, ну как утка, или скажем, то, что из нее зашло на утро, на утреннем как бы, после утреннего завтрака. Ну вот. То есть мы можем плыть по течению как с вами, как утка, но вопрос такой, трансформация, то есть желание стать сознанием Кришны, обрести сознание Кришны, это вообще здоровое желание? Мы можем сказать, ну это безумное, ну да, это желание. Второе, это возможно? Ну, Прабхупад немножко сделал простенько, он сказал, типа, вот будете 16 кругов повторять, все будет возможно. Ну вот, мы знаем, что это не совсем так, но что это требует. Но мы знаем, что это возможно. Да? Кто верит, что в духовный мир можно попасть? Есть еще? Нехотя подняли руки. Два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть есть люди, которые верят, что в духовный мир можно попасть. Задают вопрос, кто верит, что туда можно попасть легко? Никто не верит, что можно попасть туда легко. Ну вот. Я могу сказать, что я подниму руку, потому что, в принципе, воспеванием святого имени. Кто верит в то, что святое имя можно научиться воспевать чисто, без оскорбления? Я думаю, что все верят. Теперь возникает вопрос, а где же как бы дьявол, в чем же сомнения? Сомнения несколько другие. Кто понимает или верит в то, что в духовный мир можно попасть по милости Господа? Кто верит, что в духовный мир можно попасть по милости Господа и преданных? Кто верит в то, что в духовный мир можно попасть по милости преданных в первую очередь, а Господа во вторую? Кто также понимает, что Господь и преданные, они крайне милостливые? То есть, понимаете, да, то есть Господь и преданные крайне милостливые. Но в чем это проявляется? Как это проявляется? Как это проявляется? Где? То есть, вот дьявол весь он состоит в маленьких деталях. То есть, как эта милость проявляется? Мы ее воспринимаем или нет? Например, ценим мы даршин божеств? Ценим ли мы просадам Кришны? Ценим ли мы общение с преданными? Ценим ли мы те невероятные минуты жизни, которые нам удалось, вот, ну, по сути дела, получить в откровении? До какой степени мы это все ценим? Ну, например, там ценим ли, что здесь, например, там живет с нами удивительный человек какой-то духовный. Да, может быть, ему не о чем с нами особо поговорить, там, типа. Ну, там, типа, Камала, пойдем чай попьем, там, или там, Анурадху, на сколько килограмм похудела сегодня? Ну, может быть, да, может быть, у нее нет таких вопросов, но может быть, у нее есть какие-то другие вещи внутренние, то есть до какой степени мы ценим все эти вещи, до какой степени мы все это с вами можем оценить вообще? Ведь нужно понять, что те вещи, те категории истины, с которыми мы с вами соприкасаемся, они не меряются там ни динарами, ни дихренами, ни лайками в инстаграмах и фейсбуках, ни популярностью, там, ни количеством там, каких-то ну, там, побрякушек или чего-то еще. Да? То есть нужно понять, трансцендентное, оно имеет свою трансцендентную цену. И какая награда за божественное, как вы думаете? Это еще более важно. Награда за служение – это служение. Вот если Господь видит, что ты служишь, Он дает больше тебе служения. Вот, пришло время принимать таблеточку. Сейчас через 5 минут мир сказочно преобразится. По крайней мере, я смогу ходить. Вопросы. Я на самом деле очень многое что-то хотел сегодня сказать, но все забыл. Ну и слава Богу. Вопросы у кого какие есть? Если у вас вопросов нет, я могу сказать только две вещи. Первое, я безумно рад вас всех видеть, и я все-таки рад, что у нас совершенно потрясающая, потрясная команда преданных. Я могу сказать, что, может быть, мы не всегда там не 24 часа не молимся, там, не читаем Священные Писания, но та команда Бхакт, которая существует, ее невозможно не оценить, потому что это большая духовная семья, и я был поражен, как вот Гопа, Кирти, там, Туласи, как они вообще, кстати, амбразуру закрывают всеми частями своего тела, и как они дружно живут, и как, несмотря на все трудности, они начинают свой день с воспевания святых имен, с утренней программы поклонения Гирираджу. Вот, и я был очень-очень рад. Вот, но я еще больше рад был, когда я увидел родные вселиться в Таиланде. Вот, а до этого я был на Украине, в России. Я понял, что у нас огромная духовная семья, которую невозможно ничем не разрушить, не раз... Как мы только, если мы как преданные, можем только разрушить себя сами изнутри, благодаря какому-то безумию. Я понял, что у нас настолько потрясающая духовная семья, и она, ну, как бы находится за пределами гун материальной природы, я бы сказал так. Да, то есть какие-то вот материальные вопросы, они нас не могут разрушить. Может, какие-то оскорбления, там еще что-то. Ну, вот. Но я очень удовлетворен нашей поездкой в Америку. Во-первых, нам удалось немножко попроповедовать вместе с Тьяги Махараджем, Адхусундом Махараджем на фестивале Lighting and Battle. Вообще, я много чего понял. Еще, то есть я все больше и больше понимаю. Я же давно не был в Америке. Вот, я понимаю, так сказать, как надо проповедовать в современном мире. У меня больше и больше идей. Как бы, ну, только вопрос стоит, как бы эти еще идеи реализовать, потому что на каждую идею нужен как бы человек, нужна команда и время, главное, которого нет. Ну и потом, вы знаете, да, что мы в этом году делаем большой фестиваль в Киеве, который мы все-таки проведем, мы проводим его еще более интересно в этом году. Вот опять же, дай Бог сил. Вот, потом мы проводим фестиваль в Питере. Насчет Москвы я не знаю. Наверняка мы постараемся провести в Москве праздник. Вот. В этом году мы устанавливаем божества в Сибири, в нашем томском храме, где Гирирад живет. Вот, божества очень красивые, их Амия Синда закончил. Сейчас их должны как бы, ну, вот, уже довести до какого-то логического завершения. Поэтому мы планируем, что после Радхаятри, на которой мы ставим купол, мы едем в Рашу, потом на фестиваль в Сибири, потом готовим киевский фестиваль. И хотя время очень-очень как бы мало, немного время у нас, может быть, мы, как всегда, не успеваем подготовиться в силу такой разбросности по всему миру. Но, тем не менее, я думаю, что в этом году будет достаточно удачный год у нас, фестивалей, событий. И, ну, могу сказать, что наш храм тоже здесь растет не по дням, а по часам очень. Я был поражен, удивлен, приятно. Такой замечательной платформой, которая уже так... Храм-то оказался не маленький, по сути дела, да, он такой оказался очень даже большой. Но, с другой стороны, я подумал, что, наверное, таким и должен быть. Потому что, как бы, нас тоже немало. Вот. Вот, так что, если у кого-то нет вопросов, я, с вашего позволения, я бы попел немножко киртана и пошел бы еще. У меня сегодня несколько скайп-колов с Украиной, с Россией. Вот, и мы увидимся в течение этих дней. Я думаю, со всеми поговорим по чуть-чуть. У нас есть такой дедлайн. А дедлайн – это хорошо. Мы хотим сделать маленькое подношение Господу Джаганнату. Вот. Ну и завтра, я думаю, что я уже чуть-чуть буду более живой, хотя в этом, конечно, сомневаюсь. Вот. Но завтра, я думаю, что мы еще со всеми преданными пообщаемся, с Аджиташей, с детьми, с нашими замечательными бхактами. С Камалой обязательно хочу поговорить, с Каникой. Может, сейчас после программы зайдете ко мне с Васудевом, с Нитинандой Прабху. Шри Кришна Чайтана Прабху Нитананда.